Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Андреем Базилевским, научным сотрудником Института мировой литературы Российской академии наук. Добрый день, Андрей Борисович.
Добрый день, Александр Сергеевич.
Вы являетесь издателем, возглавляете издательство «Вахазар». Давайте поясним нашим зрителям, откуда такое необычное название.
Во избежание кривотолков сразу же поясню, что это литературный герой. Герой вот этого писателя Станислава Игнация Виткевича, драматурга, философа, художника, известного во всем мире. Когда кончился Советский Союз, к большому моему сожалению, кончилось и то время, когда издательства профессионально работали, когда было разделение труда. Редактор был редактором, корректор – корректором, автор – автором. Ну и посыпались издательские планы, которые были на излете советской эпохи. А уже тогда в издательстве художественной литературы была запланирована большая книга Виткевича, которую я подготовил, но она так и не вышла. Задело за живое. Я решил, что надо издать уже не просто один том, а собрание сочинений Виткевича. Что и удалось. В течение многих лет мы издавали его сочинения, и прозу, и драмы, и вот последняя книга – это его философские работы под названием «Странность бытия». Написал я о нем и книжку небольшую. Издательство изначально поставило своей целью в условиях коммерциализации издательского процесса и чтения отстоять те ценности, которые присущи литературе, тот гуманизм, который есть в ней, не идти на потребу дня, а знакомить читателя с тем, что действительно является ценным в славянских литературах, поскольку именно в этом я считал себя отчасти специалистом. Начали мы с польской литературы. Изданы на сегодняшний день около 50 книг различных, прежде всего поэзии. А с 99 года, когда страшные события потрясли мир, когда атлантисты решились нарушить миропорядок и обрушили бомбы на Сербию, мы начали работать над сербскими книгами. На сегодняшний день издано уже более 30 книг сербских авторов, в том числе и «Альманах», «Сербско-русский круг», о котором мы можем тоже поговорить.
Помимо сербской и польской поэзии?
Да, помимо сербской и польской поэзии постепенно мы стали осваивать территорию, собственно, русской поэзии. Вот первая «Ласточка» была пару лет назад. Это двуязычное издание Тютчева на сербском языке. Очень много новых переводов здесь. Потом вышел «Блок». Сейчас готовится к изданию книги Есенина, Марины Цветаевой, Гумилева и других, Маяковского. Сербия пристально всегда следила за русской литературой, не считая ее чем-то отдельным от собственного духовного пространства. Переводили много, читали многое в оригинале, но все же есть те лакуны, которые нужно заполнять. И вот по мере сил мы пытаемся это делать изданием вот этой библиотечки, русско-сербской поэтической библиотеки. Я еще хочу показать вам книгу, которая вышла совсем недавно. Вот это начало, собственно, русской серии, которая, надеюсь, будет иметь продолжение. Эта книга издана в складчину актерами театров разных, ленинградских, московских, театра поэтической драмы МГУ, театров, которыми руководил автор Александр Викторович Осмоловский, актер, режиссер. Я прочту вам одно его стихотворение. Здесь и проза, и дневники, и работы о театре, и стихи. Снова сонная Русь, лай собак поутру, и пустые глазницы разрушенной церкви, ржавый скрежет оконниц на страшном ветру, и привычное чувство, что мы в эпицентре. Вот когда забываю, что я одинок, от столичных претензий душой отвращаюсь, забываю про запад, про юг и восток, только север и Русь, только здесь начинаюсь. Только здесь постигаю, что здесь я не зря. Боже, счастье какое! В Руси не наездом, солнца нет, холодеет над крышей заря, над обрывом кресты обозначили бездну, бездна прямо и вверх, бездны слева и справа. Я спиной прижимаюсь к стене над холмом, крест железный над куполом режет пространство. Упокой меня, Русь, молчаливым псалмом. Осмоловский был человеком, который очень многим открыл понимание поэзии. Это постигалось в работе. Я был одним из актеров его театра, и для меня это было не менее важным университетом, чем филологический факультет МГУ. Так что вот рад, что мы хотя бы посмертно отдали дань уважения и признания нашему учителю.
Тема наших бесед – это сербская поэзия. Но раз уж мы заговорили про польскую поэзию, вы обещали прочитать стихотворение, которое связывает Польшу и Югославию.
Сербия и Польша – это два крыла славянства. Мы – тело, мы – восточное славянство, а поляки – с запада, сербы – с востока и с юга. Невозможно лететь на одном крыле, поэтому я до сих пор занимаюсь польской поэзией, очень уважаю, ценю многих поэтов. И для меня открытием, одним из немногих, последние, может быть, 10 лет была поэзия такого автора, которого зовут Анджей Заневский. Я обратил внимание на его мужественные стихи, и помимо этого стихотворения, которое я прочту, он говорит о самых тяжелых переживаниях человека, связанных с насилием, связанных с утратой тождества национального. Но вот вещь, которая меня очень задела за живое, она называется «Мысль во время бомбардировок Югославии». То есть он пережил тот же момент императива, повелевающего ему выразить солидарность с Сербией, как и я в свое время. «Не бойся бесов, не беги, они исчезнут, в бездну канут. Ты у разбитого моста, но мечту от зла убереги. Не спрашивай, в какую пропасть уходят тени по ночам. Вот-вот откроются ворота в век 21-й. Век отчаяния, грядущая сплошная рана. Простить? Нет. Мост отстроить заново». Мысль очень верная, потому что мы никогда не рассчитаемся со злом, если будем платить злом. Мы должны строить мосты. В этом и состоит, в частности, работа переводчика и издателя зарубежной поэзии. Этим мы пытаемся заниматься.
Говоря о переводе, давайте скажем несколько слов о технике перевода. Вообще, работа переводчика – это скорее техническая или творческая?
Если подходить к этому серьезно, как к жизненному заданию, а не как к способу утвердиться или заработать денег, то это такой же крест, как несет всякий человек, занимающийся не просто переползанием из дня в день, а несерьезным делом. Это творческая работа, безусловно. Это пересоздание в материале иного языка, не столько даже деталей того, что сказано на другом языке, сколько души стихотворения. И нет непроходимых сложностей. Для меня самое главное в переводческой работе – это отбор текста. Технических сложностей хватает, но они все преодолимы. Если что-то ты не сумел передать точно, ты можешь компенсировать это на другом участке текста. Есть некоторые неоспоримые принципы, которые, по-моему, нужно соблюдать. Это сохранение не столько размера, сколько интонации стиха. Это сохранение основных смысловых доминант. Но главное – найти текст, который достоин того, чтобы его перенести в твою культуру, чтобы не портить среду, которая без того подвергается порче ежедневно. Конечно, на этом пути невозможно обойтись без компромиссов, но если есть такой внутренний посыл у человека, он сумеет творчески пересоздавать произведения другой литературы, обогащая, а не обедняя и не опошляя собственную культуру. Вот. А о технике, знаете ли, говорить можно до бесконечности, симпозиумы проходят на этот счет. Просто от меры собственных способностей, таланта, если угодно, зависит, можешь или не можешь. Не берись за чужое, делай то, что ты можешь.
Ну, в этом смысле, когда берешься все равно за чужое, то создаешь что-то свое. Остается ли что-то от оригинала?
Ну да, вы меня все-таки хотите втянуть в разговор о том, что такое перевод. Конечно, это не, ни в коем случае не техническая работа, потому что есть такое понятие подстрочник, который просто выхолащивает все, что есть в оригинале, и он может служить подспорьем, если ты при этом чувствуешь, знаешь, если кто-то может прочесть тебе, как звучит стихотворение. Если ты сам поэт, и ты можешь пересотворить это. Но я даже затрудняюсь дать какие-то общие формулировки и рекомендации по переводу. Их нет. Как нет при создании оригинального стихотворения никаких общих правил. Если душа говорит, если нет посторонних мотивов, значит получится. Когда я говорю «чужое», это значит не берись за чуждое. За чуждое переводи, по большому счету, только то, что сам хотел бы сказать от себя. Тогда получится.
Давайте для примера, если возможно, прочитаем в оригинале стихотворение и в переводе.
Ну, давайте. Я приготовил одно стихотворение сербское, одно польское. Вот Йован Дучич. Стихотворение «Муравьи». Небольшое, поэтому я прочту его по-сербски целиком. Да простится мне акцент, это вещь непреодолимая. «Мрави». Све путем кой води слави, кренуше као војске мрака. Биће се данас као лави у ноћи туђег мравињака. Учиниће га општим гробом, свуд оставивши смрт и сенке. Понеће своје мртве собом и ново благо и све женке. А вратиће се мирно тада, све као реке које плаве. Докле за крвав запад паде крупно и страшно сунце славе. Муравьи. И вот путем, ведущим к славе, вперед рванулось войско мрака. Как львы, в ночи они разграбят все муравейники. Чужак им недорог, всех в одну могилу. Оставят всюду смерть и тленье. Возьмут товарищей остылых и новых самочек трофейных, вернутся мирные назад рекой текущей величаво, и будет тлеть кровавый запад большим и страшным солнцем славы. За смысл ручаюсь, а интонационно вам судить, похоже или нет. По-моему, немножко похоже. Я позволю себе прочесть еще одно очень любимое мной стихотворение поэта, которого зовут Анджей Мандальян. Он армянин, который переехал в Польшу. Мы живем в полнакала, сердца безрассудны и мелки, годы, счет поражений, сумма утрат и потерь. Об одном просим, Господи, сохрани как единое целое нас, сумбурных, со всем, что в то в нас было и есть теперь. И покуда мы живы, а кровь в жилах, а мы плоть от плоти, пока еще бьется в нас та, что в рай всегда так хотела, об одном просим, Господи, в вере с Твоей заботе. Сохрани нас в единстве, если не место и времени, так хотя бы души и тела. Нет святых среди нас. Пусть хоть все святые об этом печалятся. Будем грешные жить, пока в жилах кровь. А когда уж нельзя будет жить, сотвори свое чудо, Всевышний. Сохрани нас в памяти не такими, какими были, но какими хотели быть.
Спасибо. Я бы хотел, чтобы мы все-таки уделили достаточно времени замечательной книге, которую вы издали, книге «Стихов для детей». Если можно, расскажите, как пришла идея издать эту книгу, если можно прочитать несколько произведений, может быть, на некотором контрасте с тем, что вы прочитали только сейчас.
Хорошо. Ну, идея-то пришла совершенно органично. Просто работая над книгами для взрослых, я обнаружил, что грань-то провести и нельзя. Примерно половина авторов трехтомника сербской поэзии 20 века – это поэты, которые писали и для детей тоже. И во взрослую антологию эти стихи вошли. У меня постепенно скапливался материал, я погрузился в это, благо и дети росли свои в это время, у меня их трое. Я, кстати, каждого вовлек в работу, и они у меня с радостью попереводили чуть-чуть для этих книг. Дети, замечу в скобках, и оформители всех книг. Вот это, эту книгу радости оформила моя дочь, которая сказала, ну, я не умею пока еще оформлять книги, но может что-нибудь и получится. По-моему, получилось ничего. Так что книга радости, несмотря на свой огромный размер, она, в общем, состоит из отдельных тонких книг. У нее достаточно логичная структура внутренняя. Все они, эти стихотворения, расположены в соответствии с некими тематическими блоками. И если кто-то захочет посмотреть ее, как я уже говорил, к сожалению, она есть только в интернете и в библиотеках, в продаже ее нет, тот легко поймет, в чем состоял замысел. Замысел состоял в том, чтобы проследить становление маленького человека, путь его взросления. Любивой Рушумович, можно сказать, уже незаметно для себя ставший патриархом сегодняшней детской поэзии, призываю валять дурака. Что там на улице, день или ночь, скучно. И тут ничем не помочь. Тружусь без воли, живу без цели. Скучно мне, скучно на самом деле. Увы, никого не нашлось пока, чтобы вместе со мной валять дурака. Позову-ка я кого-нибудь из черного списка, чтоб довел меня до колик, до щенячьего визга. Позову-ка я клоунов, мне не хватает тех, кто балагурит и просто болтает. Уж боксер-то актеру намнет бока, но мне дороже те, кто валяет дурака. Его же. Семь дармоедов. Совсем недавно, дней семь назад, семь дармоедов уселись в ряд. Первый дармоед, самый молодой, говорит работать, я что, больной? Второй дармоед, еще пуще надут, добавляет, я тоже презираю труд. Третий дармоед рассуждает так, пускай корячится тот, кто дурак. Четвертый дармоед скрылся в холодок, есть еще время, я же молодой. Пятый дармоед беспробудно спал, шестой тоже голоса не подал, а в седьмом играли и злость, и спесь. Но он все повторял, как же хочется есть. О небеса, о могучие силы, бросьте мне цыпленка, бросьте хоть крылышко. Тут уж как гаркнул ворон с ветки, прочь дармоеды и дармоедки. Все было даром, хватит, пока. Время прошло, валять дурака. Ну и вот одно маленькое, двустрочное, печальное стихотворение Милована Данойлевича. Называется «Непроданный хлеб». Румяный и свежий он ждал целый день, а потом сжалось сердце его в черствый ком. Конечно, это я взрослой жизни тоже. Ну и вот из этой большой книжки, все это есть в большой книжке, просто отдельно напечатано у меня. Называется просто так: «Владимир Андреевич». Я ничего не имею в виду, просто пешком по дороге иду. Нет никакой особенной цели, вьется дорога, и я при деле. Нет ничего у меня в голове, с дороги свернул, задремал в траве. Нет ничего такого во мне, шел себе шел, присел на стене. В общем-то, нечего мне вам сказать, жаль, не умею в небе летать.
Это, видимо, из третьей части книги.
Ну, детские-то, конечно, тоже можно прочесть. Кстати, в этой книге много довольно народных стихотворений, без которых, конечно же, невозможно обойтись ни в одной детской антологии. Ну вот любопытно, что скороговорки, они переходят из языка в язык, они очень похожи. Вот, например, скороговорочка такая. Энге, пенге, цуке, ме, абер, швабер, домене, опс, попс, пили, попс, чики, брики, хохопс. Что-то мне это напоминает из моего детства. Честное слово. Знаете, я бы прочел еще пару вещей, которые относятся к фольклору сербскому. Они войдут в новую большую книгу, которую мы сейчас делаем в институте. Вот в эту книгу поэзии. С 10 по 19 век. Эти стихи, кстати, опубликованы и в большой антологии, в альманахе, в разделе сербской народной лирики. «Ой, поет соловушка! Ой, поет соловушка во зеленой рощице, на тоненькой веточке. Идут три охотничка, подстрелить хотят его. А он-то как взмолится, не стреляйте вы меня, а уж я вам петь буду во зеленом садике». Взяли три охотничка, поймали соловушку, отнесли на двор к себе, чтобы милых тешил он. Не поет соловушка, сидит, пригорюнился. Взяли три охотничка, пустили в луга его, и запел соловушка. Тяжко другу без друга, соловью без луга. Ну или вот еще. Идет дождик, на лугу траву мочит. Идет девушка, белеет сорочка. Ты траву-то мне топчи, да не очень. Замараешь себе белую сорочку. Чай, забота не твоя, человече. Отстираю на ручье, будет вечер.
Вы упомянули альманах. Давайте в завершении программы все-таки немножко скажем о том, сколько за эти годы вышло альманахов, сборников, какую цель вы ставите, кто его авторы.
Значит, выходят одновременно альманахи и приложения к ним. Вышло 5 альманахов с 2010 года, раз в год они выходят. 6 уже книг приложения крупнейших сербских поэтов. Вот эта книга Стевана Раечковича, которого знают любители поэзии. Цель ставилась простая, чтобы не выдумывать ничего, я просто абзац прочту из слова редактора к первой книге. Этот альманах – книга, объединенная заботой о сохранении духовных основ славянского мира, об упрочении человечности и сплочении народов. Здесь тексты, свободные от празднословия и показных жестов. Новые произведения и те, о которых стоит напомнить. В том числе песни предков, свидетельства живой памяти о подвижниках, трудившихся ради общего блага, и страницы, посвященные нашим детям. По древнему верованию гость в дом, Бог в дом. Поэтому среди авторов альманаха не только те, кто пишет по-сербски и по-русски. В каждом альманахе есть странички, посвященные другим славянским литературам. Мы последовательно идем по этому пути. Были у нас уже и украинцы, и белорусы, и болгары, и словаки, и чехи. Дойдем, я думаю, до лужицких сербов. Слава богу, у нас 12 народов. Вот. Это совершенно простая структура. Здесь всегда есть драма, всегда есть поэзия, которая доминирует, и всегда есть проза. То сербских, то русских авторов. Начинали мы в прозе с Ива Андреевича, Миши Селимовича. Сейчас у нас героями последних 2 выпусков были русские авторы. Василий Шукшин, Александр Грин. В следующем выпуске будет Андрей Платонов. Все на 2 языках. То есть эта книга может иметь и дидактическую ценность для тех, кто изучает русский язык в Сербии, для тех, кто сербский изучает в России. И в каждой книге обязательно есть библиографическое приложение, где мы пытаемся отразить всю историю публикации сербской литературы на русском языке. Зеркально, я надеюсь, в следующих выпусках будет библиография издания русской литературы в Сербии. Ну и немаловажно, что в каждой книге обязательно есть очерк о тех людях, благодаря которым живет связь наших народов, деятелей культуры. Никита Ильич Толстой были нашими героями, Олег Трубачев и другие замечательные ученые, пока что филологи.
Все-таки в Сербии интерес к русскому языку не теряется?
Нисколько. Мало того, он растет, несмотря на то, что в школах меньше его преподают. Люди сами учат язык, они охотно общаются с русскими коллегами, просто ездят к нам, да сербы работают здесь многие. Так что эта дружба нерушима, этот союз бессмертен.
В завершении программы творческие планы?
Творческие планы состоят в том, чтобы, несмотря на все трудности, продолжать выпуск «Альманаха». Вот работа над антологией, о которой я вам говорил, уже большой, старой сербской поэзии. Ну и пополнение русской части, это теперь очень важное для души дело, то есть издание двуязычных книжек русских поэтов в переводе на сербский.
Большое спасибо за беседу.
Спасибо и вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.